Давайте с Богом.
А теперь мы представим своего второго спикера. Синтия из Северной Калифорнии. Я зависимая, зовут меня Синтия. Слышно? И я очень волнуюсь, я очень благодарна. И я очень, для меня это огромная честь, то, что меня пригласили сюда, на мировую конвенцию в Сан-Диего, в Калифорнию. Я чувствую огромное спасибо тебе за твою спикерскую, Мухаммед. Спасибо, ты затронул мои чувства, у меня много это звалось, и... твои слова прямо в сердце мне легли. И меня вдруг осенило. Вот мы здесь, на мировой конвенции. Ребята, невероятное ощущение. И мы чистые. И это видит весь мир. Огромное спасибо вам. Мы живем здесь, в Соединенных Штатах. И мы считаем, что так все и должно быть, что анонимные наркоманы – это нормально. А в других странах, мировой офис, я благодарю тебя за ту работу, которую ты делаешь в других странах. Спасибо. И, знаете, мне позвонили 45 дней назад по телефону и пригласили спикерить на мировой конвенции и на тематическом собрании. И тема – это быть подспонсорным. Чего ты хочешь, чтобы я сделал? И вы знаете, это классная тема для меня, потому что спонсорство я больше всего люблю в программе. Спонсорство – это то служение, которое я больше всего люблю в сообществе анонимной наркоманы. Спонсорство для меня – это основа, это фундамент моего выздоровления. И те женщины, которые были моими спонсорами, они научили меня только про то, как быть спонсором. Они научили меня то, как быть под спонсором. И те женщины, которые спонсорили меня в начале моего выздоровления, они заложили основу того спонсора, каким я являюсь сейчас. И когда я наконец-то капитулировала перед программой «Анонимные наркоманы», я пришла в 91-м, а капитулировала я только через 4 года, в 95-м. И другие люди не всегда понимают это. Я просто хотела выздоравливать, но я не хотела при этом иметь никакой ответственности и работать по программе, понимаете? И это продолжалось. Я таскала базовый текст в дом к своей барыге и показывала ей базовый текст и говорила: вот видишь, что у меня есть. И он говорил: да, типа, и что, да. И он клал его на стол, и я мутила прямо на этом базовом тексте. Вот. И я шла домой, и я ненавидела себя, да. И я долго этим занималась, да, 4 года. 4 года, пока весть не начала звучать в моем сердце. Я начала понимать, что у вас, ребята, выздоровление работает. И вы, ребята, если бы вы жили так, как я жила, и вы начали меняться, что-то внутри вас начало меняться, и что-то начало внутри меня меняться. Но я считал, что я не заслуживаю вот этой новой чистой жизни. И те спонсоры, которые вели меня, у меня не было такого спонсора. И для меня самым большим открытием было понять, что я больная зависимая. Я не понимал этого. Я ходила, и у меня была вот эта гигантская ноша на плечах. И, знаете, вот эти одеяла, которые на нас одевают перед тем, как снять с нас рентгеновский снимок, да, вот я вот такую херь на себе таскала постоянно, это была моя болезнь, мои дефекты, и я не думала, я честно не думала, что у меня получится выздоравливать, и я помню, что я подняла рукой и сказала: я зависимая, первый раз, и что я не хочу употреблять, я не хочу больше запихивать в себя наркотики. И та женщина, она дала мне свой номер, она сказала, позвони мне, и Божьей милостью я позвонила, и она стала моим спонсором. И я подошла к ней, я попросил ее, будь моим спонсором, пожалуйста. И она сказала, я буду твоим спонсором. Но если ты не готова, тогда сразу скажи, потому что тот дар, который есть у меня, это самый большой дар, который у меня есть. И на тот момент я хапнула слишком много уже боли, я больше не могла.
Когда
приходишь в анонимный наркоман, и у тебя тело полно наркотиков, и ты чувствуешь только одно, самоубийство какое-то.
И
я помню, что я встала на стул, и я привязала к люстре ремень, и я просунула в него шею свою. И я шагнула с этого стула. И я шагнула, и потом я снова ухватилась за стул, потому что мне стало страшно. Потому что я не хотела умирать. Я просто жить не хотела больше вообще. И я помню, что я упала на пол. И каким-то образом я содрала ремень своей шеи. И я помню, что я шептала, Боже, помоги мне. Я не могу жить с наркотиками, я не могу жить без наркотиков. И в тот момент... Я услышала Бога, но я никому ничего не сказала. Я пошла употреблять прямо на следующий день. Но я не могла раскумариться. Я употребляла, и я не могла раскумариться. Чем больше я брала, тем меньше я могла раскумариться. И я совала это в свое тело, и это не больше не могло забрать мою боль. Это не утихомирило мою боль. Каждый раз я употребляла, и я не могла кайфануть от этого. Это был урок Господа в те дни, да? То есть он мне таким образом, он мне говорил об этой программе. И я на каком-то этапе просто отложила наркотики в сторону. Я пришла на собрание анонимных наркоманов, я подняла руку. И когда парень сказал, есть ли у вас непреодолимое желание, я сказала, да. Да. Я говорю, о чем он там говорит? Я помню этого человека как сейчас. Он был ведущим тогда на том собрании. И он говорит, есть непреодолимое желание. А я говорю, я Синтия, я зависимая, я хочу перестать употреблять. И он сказал, ты просто приходи, просто приходи. И тогда я поняла, что, наверное, меня не отвергнут эти люди. И я нашла себе спонсора, и все, что она делала, говорила мне, я начала делать. И она мне показала, что такое выздоровление. Она показала мне, что такое шаги, и я начала делать шаги. Я, ну, естественно, с первого шага начала. И я открыл этот ебаный первый шаг, а там 69 вопросов в нем. И я позвонил, и говорю, ты что, да, какие 69 вопросов? Она говорит, ты считаешь, что это много? Давай так, сначала один вопрос, потом второй, ладно? И я говорю, ну ладно. Правильно, ну просто же, да? Я позвонил, я сказал, я закончила первый шаг. Я так горжусь этим. Я первый раз в жизни была, с тех пор, как я начала пихать наркотики в свое тело, первый раз гордилась, да, потому что я работать не могла, я даже встать с кровати иногда не могла. Я была натурально конченная наркоманка тогда. Некоторые из нас болеют больше, мне кажется, все-таки. И вот 20 лет прошло, одного и того же наркотика, да, во что я превратилась, да, жила в полной темноте. И вот даже утро, когда приходило солнышко, даже это солнышко было темным для меня. Ситуации, в которых я попадала, они нереальные были. И для меня что произошло? Когда наркотики начали уходить из моего тела, обнажились чувства. И я была зависимой, которая которая плакала на каждой группе, на которую ходила. Плакала на каждом собрании. Люди приходили на собрание и говорили: «О, блин, вон она опять сидит, плачет».
И
люди говорили друг другу: «Надеюсь, что я не дойду до такого состояния, как эта женщина». А я не знала, я не понимала. Да, я просто не могла остановиться, я плакала. Я закончила с тем спонсором 12 шагов, и я решила найти нового спонсора, потому что та спонсор дала мне все. Вскоре после этого моя первая спонсор, она решила, что она начнет снова употреблять. Но до того, слава Богу, как она перешла снова к наркотику, я нашла второго спонсора. И я помню, что я поехала на конвенцию в Рино, и я пыталась понять, как мне найти свой голос, как мне научиться говорить. Потому что кто-то из нас вообще начинает говорить на собрании и не может заткнуться, да? А я не могла вообще говорить. И там была женщина в пятницу вечером, и она начинала говорить. И когда она начинала говорить, все молчали. И я сразу поняла, что я хочу, чтобы эта женщина была моим спонсором. Я подошла к ней и сказала: «Пожалуйста». Она сказала: «Ладно, ну, я буду твоим спонсором». И она сказала это очень четко: «Но я тебе должна сказать одну вещь. Я тебе звонить не буду. Ты звони мне. Твоя обязанность набирать мой номер». И я так обрадовалась, что она мне сказала, что у меня появилась какая-то обязанность звонить моему спонсору. Чтобы не мой спонсор задо мной бегал: «Давай я тебе отдам, что у меня есть». Да? И если ты сидишь сейчас день в темном углу и ждешь, когда спонсор твой тебе позвонит, не делай этого. Набери его номер. Я помню, у меня был момент выздоровления, что я начала звонить своему спонсору, да? Я не бегаю за своими спонсорами сегодня, да, каждый день, да? Но в начале выздоровления мне нужен был круглосуточный доступ к своему спонсору. Ну, например, каждый день или через день хотя бы. Прикиньте, да? И эта женщина, она сегодня в зале, и я просто хочу сказать, что она оказала огромное влияние на меня. Я начала работать снова с первого шага с этой женщиной. И вы знаете, невероятные вещи ты начинаешь открывать в шагах, по второму, по третьему разу. Я начала себя чувствовать, как будто я маньяк-убийца какая-то, да? И я думал, что это действительно правда из-за всех этих абортов, которые у меня были, аборты, потому что я не могла остановиться, да? Никто мне ничему не учил никогда. Я выздоравливала в семье, в которой ничему тебя не учат, кроме как употреблять. И моя мама не могла ничему вообще меня научить никогда. И я научилась только совать наркотики в себя. Я больше ничего не умела. И если я слишком мучилась, то родители давали мне просто какие-то обезболивающие, и все. И у меня всегда была эта боль. И я поделилась со своим вторым спонсором. И если ты новичок, если ты снова в этой комнате, поверь, что ты не можешь ненавидеть себя и судить себя так, как я ненавидела и судила себя, когда я пришла в анонимные наркоманы. Я ненавидела все в себе. Все. И мне казалось, что когда я выхожу с собрания, вы смотрите на меня и плюетесь, ребята. И я помню, что я делилась с этой спонсором. Я помню, что я во второй раз работала по шагам, и в шестом-седьмом шагам со вторым спонсором. И в шестом-седьмом шаге все, над чем я работала в этих шагах, это мои любимые шаги. Потому что я начала видеть, кто я. Я увидела себя как будто в настоящем реальном зеркале. И я увидела, что я не хуже и не лучше, чем все вы. Я перестала чувствовать себя маньяком, убийцей или каким-то преступником или чудовищем. И это только благодаря шагам анонимных наркоманов. Да, ребята, я поняла, что я такой же человек, как и вы. Что у вас есть своя боль, у вас есть свой стыд. Такой же, как у меня. Кто-то из нас более больной, чем другой. Но только благодаря работе по шагам и спонсору я поняла. Вот она мне сказала: «Я хочу, чтобы ты написала 100 дефектов характера, да?»
And I said to her, you want me to
а
do
я говорю,
what?
Что? Что сделать? Какие 100 дефектов характера?
I said, I don't think that I have one.
Я говорю, у меня одного-то дефекта нет.
And she said, oh, let me help you.
Она говорит, о, приходи-ка ко мне с тетрадкой, я тебе покажу. И она села, и она слушала, и она реально работала с моими дефектами. Она помогла мне в тот вечер. Помогла.
И
я обожаю этот шаг, потому что я поняла, что я безответственная. Мне надо научиться быть ответственной. Я никогда не была ответственной. У меня была аллергия на ответственность. Я все время была бесчестной. Мне надо учиться быть честной. И вот этот список, он длится бесконечно. И все так просто, да, потому что мы наркоманы. Мы же любим усложнять все, да? На самом деле все очень просто. Просто, и мы практикуем, мы применяем это, пока это не становится нашей второй натурой. То есть мы работаем, шаги это работа, мы работаем и работаем и работаем, пока это не впитывается в нашу кровь. Мы понимаем, что в нас, мы понимаем, что правильно и что нет. Поэтому спасибо.
For teaching me.
Спасибо, ты научила меня. Я начала работать по шагам во второй раз. И я очень долго работала с этим спонсором. По-моему, сейчас у меня уже 6-й спонсор. И тот спонсор, который был у меня до этого, до спонсора, который у меня сейчас, она была самым близким человеком, который у меня когда-либо был в жизни. Она была моим спонсором 9 лет. Я доверял ей больше, чем кому-либо другому человеку в своей жизни. Я доверял ей свою жизнь. Мы ежедневно разговаривали, и ее голос был для меня голосом моей высшей силы. У нее четкая была связь с высшей силой.
And you know, there's nobody I trusted more.
И вы знаете, я никому так не доверяла в жизни, как ей. И вдруг она перестала ходить на собрания. Что-то у нее там работа, она, жизнь, проблемы. И она все меньше и меньше ходила на группы. И потом на каком-то этапе я осталась единственной подспонсорной у нее. И потом она перестала мне перезванивать. А я продолжала звонить ей. И я не могла понять. Я не могла понять, что она уже ушла от сообщества, что ей, что она уже, она не понимает мои обиды, что она мне не перезванивает. И у меня там где-то 6 месяцев я ей звонила, она мне не перезвонила, и я поняла, что все это, поняла, что все это кончилось. И это было очень сложно, да, потому что я никогда не была так близка ни с кем, как с этой женщиной, даже со своей там мамой. Моя мама умерла в 2003-м, и я поняла, что эта женщина забрала роль моей мамы на себя. И она дала мне всю ту любовь, которую мне не давала мама. И когда она начала отдаляться от сообщества, для меня это было время, когда я повернулась лицом к жизни, и у меня была скорбь, гигантская скорбь. После того, как она перестала вообще ходить в анонимные наркоманы. И для меня это был удар.
То есть,
и мой первый спонсор снова начал употреблять, и получается, что мой второй спонсор после 23 лет чистого времени снова начала употреблять. И это был тяжелейший урок для меня. Тяжелейший. И я поняла, мне надо ходить на эти сраные собрания. Ходить, ходить и ходить. И смотрите, я ништяк, хожу же. Я до сих пор здесь, да? Ну смотрите, короче. Теперь у меня есть спонсор, она на 10 лет младше меня по возрасту, и она где-то на 15 лет впереди меня по выздоровлению. И она очень духовный человек, она очень зрелый человек, и она очень мало говорит, но те слова, которые она говорит, они остаются в моем сердце. Она рассказала мне правду обо мне, правду о моем выздоровлении. Ну вот смотрите, мне не нужна мотивация, да, чтобы делать шаги. Моему спонсору надо просто отыскать источник отрицания. В чем отрицание? Почему я не хочу работать по шагам? Я должна работать. Для меня шаги – это работа. То есть, когда я встаю, например, с утра, первым делом я беру свою тетрадку, да? Я знаю просто это себе. Если я этого не сделаю, то мне будет плохо. Плохо в течение дня. И если я останусь на том месте, где я застряла, на какое-то время, на несколько дней, на неделю, любовь начнет уходить из моего сердца. Я знаю это. Смотрите, я раньше думал вот об этом семинаре, да, который проходил здесь. И какая честь вообще стоять вот здесь, вот рядом со своей семьей, анонимных наркоманов, людей, которые научили меня всему, чего, что я умею сейчас в жизни. И еще есть один дар в моем выздоровлении. Это мужчина, которого я встретила и которого полюбила всем сердцем. И у него тоже есть своя программа выздоровления. И я не знала, когда я пришла в анонимные наркоманы. У меня были отношения, в которых были насилие. Да? И я работала по шагам, и я терпела это насилие. Да? Мне стало лучше. Да? И я поняла, что я не буду терпеть насилие, да? Но мне надо было набраться мужества. И мой спонсор начал учить меня моим отношениям в замужестве, да? И муж продолжал мне говорить вот те вещи, которые он мне говорил. И я поняла, и он мне все время угрожал, да, что если я не буду так себя вести, то он не будет давать мне материальной поддержки, да? И для меня, для моей зависимости, это было самое страшное. Страшное потерять. Я думаю, многие через нас проходят через это. И я набралась мужества уйти от него. И где-то в это время я начала снова ходить в институт. И он, мой сын, ему было 10 лет, когда я стала чистой, а моей дочери были 21. Представляете, я не всех абортировала детей своих. У меня два ребенка есть. Два ребенка. И моя дочь, которой 21, ей, когда ей стало 25-26, она начала попадать в тюрьму, да? И у нее родилась вот эта болезнь, да? А я не знала, что у моей дочки болезнь зависимости, да? Я занималась своим, блин, выздоровлением, да? Я не знала мне этого, да? Я настолько была занята своим выздоровлением, что я не видела ее болезни. И через какое-то время я поняла, что ее задерживают. И на каком-то этапе она приехала к моей маме, привезла мою мать в дом к своему брату и рассказала там о том, что у нее вот эта проблема. И моя дочь снова попала в тюрьму, и судья ей сказал, что если ты еще раз появишься здесь на слушаниях, то ты попадешь в тюрьму штата, да? И она, естественно, снова была задержана, и она попала в тюрьму штата. И она реально очень сильно болела, очень страдала от этой болезни. Я просто в тот момент пыталась научиться жить. Просто пыталась научиться жить. Я думала о том, как же мне вернуть отношения со своей дочерью. Она написала мне письмо, сказала, хочу, я тебя ненавижу, но я хочу, чтобы ты приехала, навестила меня в тюрьме. И я понял, что дочь моя ненавидит меня всеми кишками своими, да? Я не выношу тебя, написала она мне. Ты мне противна. Я ненавижу тебя. И она имела право так сказать. Она имела право так написать мне, да? Потому что я не знала, как быть матерью. Она не заслуживала такой матери, как я. В общем, я поехала, да, в эту тюрьму. И моя мама заболела тогда. И моя мама, она обожает анонимных наркоманов, да? Она любит ходить на открытые собрания, да? Любит сидеть в наших комнатах, да? Я говорю, а почему ты ходишь? Потому что у вас там мальчики красивые, говорит она мне. А ей 82 года, мне, прикиньте, да? И я поняла, что она любит анонимных наркоманов, потому что там приходят туда парни. Парни приходят, да? В общем, я поехала к дочке в эту тюрьму штата. Я зашла туда. Я не видел ее долгое время, и вот она сидит, она ненавидит меня, да? И она говорит, что ты мне говоришь про свое чистое время? Ты сейчас решила стать чистой, да? Я прошла через ад твоей зависимости, а теперь я в тюрьме, а ты хочешь стать чистой. Как ты смеешь, да еб твою мать, да?
И
она... И, в общем, они подвели меня там к столу, и я сидела там, за этим столом, я ждала,
и
я не могла, я плакала, не останавливаясь, да. И я смотрела, и смотрю, никто не плачет в этой комнате, да. А я не могла остановиться, слезы лились ручьем у меня. Ну, наконец, она вышла. И я так, ёб твою, да. Да. Я просто обняла ее, прижала к сердцу. И я говорю, ты не отвечаешь за свою болезнь, но ты отвечаешь за свое выздоровление. У тебя может быть выздоровление, тебе не нужно страдать. И смотрите, я начала молиться, я сказал о том, что ей не нужно так жить. И вы, ребята, мне тогда сказали, молись о том зависимом, который не слышит весть. Молись о том, чтобы он услышал ее от другого зависимого. Молись за то, чтобы к этому зависимому пришел другой зависимый весть, которого бы она услышала. И туда ходил парень, его звали Лоренцо. Он был в БУ, и он ходил туда каждую неделю с одной и той же вестью. Каждую неделю в эту тюрьму. И она сказала мне на каком-то этапе, мама, этот Лоренцо, он ходит каждую неделю, он такой настойчивый. И он говорит одно и то же. И я сказал ей, скажи ему, что я молюсь за него. Скажи ему спасибо. Ну, вскоре после этого она, ее выпустили. Она вышла, я поехала забрать ее, да, это в апреле было. Я не знала, как пойдут наши отношения. Я просто надеялась, что я отвезу ее в Ваквилл, в свой родной город. И я молилась. Все эти годы я была же плохой мамой, я молилась о том, чтобы научиться стать хорошей мамой хотя бы сегодня. И, в общем, мы ехали, я отвезла ее в свой родной город. Я отвела на собрание в тот вечер анонимных наркоманов. Вскоре после этого моей матери стало хуже. И у нас появились отношения с дочкой. И она начала потихоньку вникать в анонимных наркоманов. А моей маме было все хуже и хуже. И мы с дочерью поехали на пикник. И там, в городе Мартинес, был юбилей, да? И там был парень, там у него было 9 лет, была суббота, да? И у меня появилось четкое осознание, что я должна сделать. Моя дочка стояла там, и я вдруг поняла, что я должна подойти к этому мужчине с 9 годами, с юбилеем, и пригласить его на свидание, да? И он сказал, да, давай сходим. Я сказал, точно, ты не против? А он был фантастический, да, потому что он был типа на героине, я была на другом наркотике, да, и он для меня был так, вот эти, кто на героине, они так были, да, для меня. Я считала, что вот те, которые, да, ну, медленные, они отличаются, потому что я-то употребляла быстрые наркотики, а эти медленные, у меня такое было к ним, типа, презрение, да? Но мы все равно отличаемся же, да, ребят?
Ну, в общем,
я сказала, да, и он говорит, для него это был честь. Мы начали встречаться, короче. Сначала первые два свидания не очень все шло, да. А потом с третьего свидания потихоньку, знаете, пошло, да. А моей матери все хуже и хуже были, и она в больницу, ее положили уже в палату, да, и я ходила в палату к маме, да. И я взяла с собой этого парня. И я смотрю, у мамы моей прям глаза загорелись. Она, я говорю, мама, вот мой парень, да? А ей все хуже, да? И у нас отношения с дочкой, а маме все хуже и хуже, да? И я приводила все время этого мужчину в палату. Она лежит в больнице. На 4-м этаже в тюрьме, в этой больнице графства, да? И она говорит, а где этот парень? Чего он не пришел сегодня? Пусть он придет. И смотрите, она даже не помнила, как его зовут, но она просила, чтобы он снова пришел в ее палату. Мой друг. Моей маме понравился мой парень. Она из Алабамы, это чернокожий штат, ребята. Она там всю жизнь, да, росла, всю жизнь в Алабаме. И я знала, что моя мама, я поняла, что моя мама влюбляется в моего парня. И она лежит в кровати, умирает. И у нее она стала, превратилась в ребенка, да, в такого, ее мозг, ее ум начал покидать, да. И я смотрю, она явно, она умирает. Она не кушает уже, да? Но она хочет, чтобы мой парень приходил к ней в палату. И он приходит, и она говорит, я выйду за тебя замуж. Она говорит моему другу Гилберту, я выйду за тебя замуж. А он на меня смотрит и говорит. И он смотрит на меня и говорит. Алабама? А там же не любят мексиканцев в Алабаме.
Но
моей маме было все хуже и хуже, хуже и хуже. Но она ему сказала, пожалуйста, можно я выйду за тебя замуж, женись на мне. Да, и она серьезно это говорила, да? И мой друг, он понял это, да? И у него была, я этого не понимал, а он понял, да? У него была какая-то готовность, вот, да? Смотрите, что он сказал. Он сказал, ну, наверное, это телефонный звонок от Бога моего понимания, да, наверное, мне надо быть в этой палате вот сейчас рядом с этой умирающей старушкой, да. И он сказал, да, конечно, там, моей маме, да, все дела. Я говорю, пожалуйста, скажи да, потому что если ты скажешь нет, то она умрет. Моя мама-то не знала, что это мой парень. И она не знала, что я влюбляюсь в него, а он влюбляется в меня, да? И 16 сентября, да, мой парень, ну, теперь получается, ее парень, да, на его 10-летний юбилей, да, они в натуре поженились. И там священник стоял, все дела, они за руки держались, и она там светилась, да. И мой парень надел кольцо на руку моей мамы, да? И 5 дней спустя моя мама скончалась, да? Она скончалась, и до того, как она скончалась, она сказала, что когда я умру, женись на моей дочке, сказала она. И 2 года спустя я вышла замуж за своего папу, так получается? В натуре, да? Правдивая история, ребята, честно. Это правда, ребята. Так и было. Алабама же, да, что? Мы же с Алабамы. В общем, я должна сказать, что вот та дочка, да, которую я родила, когда мне было 15 лет, она еще год употребляла после того, как освободилась из тюрьмы штата. Но, ребята, вы молились, и вашими молитвами она оказалась в этих комнатах. И я плакала, и вы говорили мне, мы молимся, детка, мы молимся за твою детку. И сегодня я верю, что помимо дня моей свадьбы, сегодня самый счастливый день в моей жизни, потому что этот ребенок, которого я родила, когда мне было 15, сегодня ей 37 лет, и она сидит в этом зале, в этой комнате, ребята. Я вам скажу, что я хожу сюда со своей дочерью,
и со своим сыном, и они потрясающие люди благодаря этой программе. Я наблюдаю за тем, как они растут в ней. И у меня отношения с мужчиной, который абсолютно любит меня, абсолютной, безусловной любовью. И я его люблю абсолютной любовью. У моего мужа болезнь печени, мы в очереди на трансплантацию печени, и несколько раз уже слетали с этой очереди, постоянно слетаем и обратно. Мы только что вернулись вот недавно, 3 недели назад. И это трудно очень, ребят. Для нас это трудное было время. Вот в прошлое воскресенье в скорой опять и в реанимацию положили его, да. И очень часто я проклинаю, я кричу, и я ругаюсь со спонсором. И у меня этот страх, да. Потом страх, и я выбираюсь из страха. И опять страх, и я опять выбираюсь из страха. Потому что наша болезнь здесь, она никуда не ушла. Она с нами сейчас. Я помню, вот у нас конвенция была, да, в Рину. Прикиньте, мы в казино, у нас что, мозгов нету, что ли, в казино конвенцию проводить? Это что вообще за херь? Да, а чем мы вообще думали? Странно, да? Ну, это все равно, что конвенцию там, у барыги мы его провести, давайте там проведем. Ну, болезнь, она никуда не делась, она здесь. И я вам скажу, можно, выбирайте свой кайф. Вот у меня сейчас мой кайф, у меня мороженое, да, я люблю мороженое. Я вот, у меня кайф какой, я вот думаю о том, что я приготовлю мужу сегодня на ужин, да? Вот, когда я начинаю морочиться о том, что я приготовлю ему завтра, это уже моя болезнь. Он выздоравливает в другой программе. И есть какие-то границы, да, но есть какие-то границы того, что я делаю, да, я научилась отпускать, да, и он научился отпускать, когда меня нет рядом. Мне просто необходимо знать одно, что у меня есть моя ВС, а у него есть его Бог, его понимание, который любит его и заботится о нем. И по-другому быть не может. И для меня это гигантская честь. Я так благодарна вам, ребята, что вы выбрали меня спикерить здесь, на этой конвенции. Это целый процесс. Я знаю, что вы отбирали спикеров на конвенцию. Я благодарна комитету, оргкомитету конвенции, за то, что вы несете чистую весть анонимных наркоманов и того, как они влияют на наши жизни и меняют наши жизни в этой программе. И я, вот смотрите, вот эта тема, да, про подспонсорность, она только про готовность. Только про готовность. Это потрясающий духовный принцип. Потому что открытость и честность — это здорово. Но если у тебя нет готовности встать и пойти в этом направлении, тогда ничего не получится. Вот эти три принципа — честность, открытость и готовность — с них мы начинаем. Я люблю вас, ребята. Спасибо вам.